так, чтобы не шевельнуть воздух. Согнул колени. Его правая рука двигалась к ножнам у пояса. Медленно. Очень медленно. Так медленно, как растет плющ. Не сумел бы сказать, сколь долго это продолжалось. Казалось, что недели, что солнце зашло и встало, прежде чем он наконец присел над лежащим моряком с ножом в руках и сумел приложить острие к отростку, оплетавшему тому щиколотки. Где-то далеко раздавалось пение и удары барабана. Шумело море, кричали чайки. Трещали и лопались доски двери, разрываемые лианами у самых ворот. Кончик ножа уперся в бревно, образовав рычаг, и очень медленно, но с постоянным нажимом, острие придвинулось к отростку, оплетавшему щиколотки морехода. Теперь требовалось движение вниз. Мономолекулярное острие, изготовленное на авиазаводах Нордланд, против железного отростка черного плюща. Материал с твердостью алмаза против усиленной холодным туманом магии заклинания. Миллиметр за миллиметром. Волокно за волокном. Кричали чайки. Ему казалось, что он слышит, как волокна растения постепенно уступают натиску острия, издавая тихие мелодичные звуки рвущихся струн. Лиана поддалась. И тогда одна крупная капля пота оторвалась от переносицы странника и полетела вниз на балки, разбрызгавшись на скользком дереве и сдвинув миниатюрную волну воздуха. Щупальца выстрелили с хрустом раскрученных цепей. Время рванулось вперед и затормозило, утонув в водопаде гиперадреналина, который наполнил его вены. Очень много вещей произошло одновременно. Он бросил нож за спину, ударил ладонями в бревна, подбрасывая тело в воздух и ухватив моряка за пояс, стараясь при этом не вырвать ему внутренности. Ворон пал с неба с карканьем, растянутым в мычание трансформатора. Отростки прорезали воздух тысячу черных лезвий, колеблясь, словно водоросли в приливе. Какой-то темный вращающийся предмет пролетел совсем рядом с головой странника и с грохотом воткнулся в балки помоста, прибивая к ним летящие лианы. Оба, Драк Кайнен и моряк, повалились на спину на траву и на камни. Он услышал крики нескольких человек и внезапно с удивлением понял, что слышит понятные слова и что время течет нормально. Свет казался ему удивительно ярким, звуки ненормально резкими. Он сел в траве. Один из прибывших, жилистый моряк с красными волосами, резал штаны сотоварища и пытался остановить повязкой кровь.
«Кости целы, ходить сумеешь», — заявил.
«Я думал, мой кум сбежал».
«Он побежал за нами, мы бы тебя вытянули».
«Нет», — коротко ответил моряк, — «вы бы туда даже не вошли. Оно порезало бы вас в клочья. Это сей муж меня спас».
«Как он это сделал?» — спросил огромный тип без рубахи и с татуированным черепом.
«Осторожно», — ответил Драк Кайнен и встал, ища нож.
«Зачем ты туда полез?» «Никто, у кого есть хоть капля ума, не разговаривает таким тоном с Атлиефом Кремневым Огнем, с Тирсманом Людей Огня».
«Никто рассудительный не станет обижаться на рассудительное замечание, Грунф», — ответил юноша. «Я пошел, потому что услышал крик страдающих людей. Я не любил дядюшку, но жизнь бы отдал за Хродин, мою тетку. Думаю также, что даже такой козел, как Скифонар, не должен так страдать. Никто не должен».
«Я тоже их слышал», — сказал Драк Кайнен. «Но мне пришло в голову, что люди не могут жить без еды и воды, мучимые несколько лет».
«А то, что ветки обычно не двигаются, не пришло тебе в голову?»
Драк Кайнен нашел нож и спрятал его в ножны.
«Сожжем это», — сказал рыжий моряк, обвязывая приятелю лодыжку. «Будешь хромать, опираясь на костыль, как дед. Сожжем весь двор».
«Думаю, оно не захочет гореть», — заметил Вука с сомнением. «Оно как железо».
«Мы это так не оставим», — заявил Атлейф, пытаясь подняться.
«Тут дело не только в твоей тетке», — отозвался молчавший до тех пор старший моряк с подстриженной оранжевой бородой и связанными на затылке волосами. «Страндлинги станут делать вид, что здесь ничего нет. В лучшем случае брать деньги за то, чтобы показать это любопытным. Если это растение, оно может разрастись. Был у меня когда-то жгучий куст в саду. Забыл я о нем и пошел в море. Через год пришлось выжигать все, потому что заросло до роста взрослого мужа. Но этот человек прав. Это может не захотеть гореть. Это семя песни богов».
«Принесите сюда несколько якорей», — посоветовал Драккайнен. «Железную перекладину, много цепей и четверную запряжку валов».
«А кто ты таков, чтобы нам советовать?»
«Тот, кто спас жизнь другому человеку, хотя не должен был», — заметил молодой Атлейф.
«Когда умный муж советует, лишь глупец не слушает», — поддержал его оранжево-бородый. «Попытаемся сделать, как он сказал. Поджечь можно всегда. Я, Грунальди, последнее слово. А как тебя зовут?»
«Ульф Нитисефни, ночной странник».
«Ходить лучше днем. Ты чужеземец?»
«Издалека. Ищу моих земляков, исчезнувших пару лет назад».
«Однако зовешься ты по-нашему».
«Называюсь по-своему, а говорю, как бы это звучало на вашем языке».
Молодой моряк подошел, хромая, с вытянутой ладонью, и поприветствовал Драккайнена так, как здесь было принято, сжимая бицепс и хватая второй рукой за загривок.
«Ты спас мою жизнь. По-моему, это значит, что ты хороший человек, странствующий ночью. Я Атлейф, кремневый конь».
Привели валов, принесли якорь, цепи, даже какую-то драгу для вырывания водорослей. Вокруг уже собрались десятка-два зевак.
«Из того не выйдет ничего хорошего!» — кричал кто-то.
«Нужно все крюки бросить одновременно и сразу погонять валов», — сказал Драккайнен. «Я видел, насколько быстры эти отростки. Порежут цепи и железо раньше, чем вы оглянуться успеете».
«А я бы все поджег», — предложил Грунальди. «Взял бы с корабля две бочки горючего для катапульты. Может, это их, по крайней мере, ослабит».
«А как подожжешь?»
«А ты не видал драконьего масла? Оно само загорится на воздухе».
Отростки схватили бочонки, едва те полетели. Один еще в воздухе. Доски моментально треснули, расплескивая вокруг грязно-желтую мутную жидкость, которая тут же начала дымиться, а через несколько секунд взорвалась ревущим, коптящим, густым черным дымом и пламенем, что встало под самую крышу. Двор взорвался воплями мучаемых внутри людей. Отростки начали скручиваться и бить воздух, волоча за собой ревущие веера огня, но было не понять, насколько им это вредит.
«Якоря! Сейчас!» — заорал Атлейф.
Крюки полетели, волоча за собой цепи, и упали в клубок вьющихся отростков.
«Погодите, пока они натянутся!» — закричал Драккайнен. «И тогда погоняйте валов!»
Валы напоминали скорее мастодонта буйволов, скрещенных с носорогами, но выглядели мощно, как подвижные горы жилистых мышц, пульсирующих под бронзовой шкурой. Странник глядел, как мощные тройные копыта погружаются в траву, как из ноздрей животных вырывается пар. Запряжка двинулась. Медленно, метр за метром, отростки натянулись, звенья цепей начали трещать.
«Вперед! Вперед! О-о-о!» —
надрывались погонщики, охаживая зверей кнутами. Один из стеблей, растянувшийся до предела, внезапно лопнул и мелькнул в воздухе. Зеваки упали на землю. Очередные отростки стеганули в натянутую цепь и закрутились вокруг звеньев. Потом следующие и следующие,
Вскоре уже все отростки, сколько их видел глаз, держались за крюки. Запряжка встала, валы продолжали тянуть. Копыта вбивались в землю, с морды боков падала пена, но черный плющ не давал себя вырвать. За впутавшиеся в ветки натянутые цепи цеплялись уже все стебли. Одна из цепей внезапно издала тонкий звук.